«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Война и мир». Сергей Михеев у нас в гостях. Военный эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав, приветствую.
Приветствую всех.
Ну, начнем, понятно, так сказать, с того, что наиболее актуальным было на этой неделе, да, выход из зерновой сделки России, который, я считаю, правильным, точнее, мое личное мнение, не надо было в эту сделку влезать, потому что здесь такая система, как в криминальном мире, вход рубль, выход два. Вот. Но, тем не менее, в нынешней ситуации продлевать его было уже совершенно позорно, да, и невыгодно для нас. Но дальше возникает вот такая развилка. Очевидно, что наши враги, пользуясь, да, всей ситуацией, которая вокруг зерновой сделки политической, информационной, значит, за это время сложилась, будут пытаться делать вид, что они могут эту сделку реализовать и без нас. Точнее, не будут пытаться, они уже это делают, да. Таким образом, с одной стороны, ставят нас в ситуацию, когда провоцируют на применение силы, или если мы на это применение силы, так сказать, не решимся, тогда, значит, выставят нас в идиотах и скажут, ну, вот вышла Россия, не вышла, какая разница, мы все это делаем. Какие здесь могут быть ходы? Вот предлагаю это обсудить, потому что наиболее очевидное, это, например, скажем, удар там по портовой инфраструктуре, отчасти это уже произошло, я не знаю, насколько эффективно, но, тем не менее, вот какой взгляд на эту ситуацию?
Ну, ты сразу, скажем, назвал ключевой элемент того, что мы должны сделать, то, что называется на таком общественном языке «сжечь мосты». Потому что очевидно, что, во-первых, несожженные мосты оставляют соблазн под какими-то условиями, при каких-то подарках или приманках опять полезть в эту ловушку. А мы знаем, что у части нашей элиты инстинкт самосохранения отсутствует, особенно когда есть перспектива денег. Ну вот. И, соответственно, в этом случае мы понимаем, что в эту ловушку нас будут еще раз загонять. Потому что ты правильно сказал, продление сделки – это такое продолжение национального унижения, а не продление – это попытка нас втянуть в новый этап конфронтации. Потому что очевидно, что для Украины будет в этом случае задача интернационализировать именно эту историю. То есть для начала попытаться, условно говоря, как включить этот маршрут каботажный вдоль моря, который, конечно, совершенно всем очевиден, но понятное дело, что может быть выполнен только при условии, если найдется какая-то компания-страховщик. А таковая наверняка найдется, учитывая возможности тех же самых там британцев, у которых половина этих компаний находится, что называется, на контроле, или американцев. Тем не менее, повторюсь, то есть такая угроза, и, естественно, в этом случае задача спровоцировать Россию на применение силы. Либо по кораблям, или воспрепятствование пароходству, что сразу фактически будет означать втаскивание сюда третьих сил. Ну, как минимум, например, там турецких противоминных кораблей, которые будут заниматься там троллением, а на самом деле прикрывать с собой все это дело. Либо, как максимум, уже тогда и попытки там создания каких-то конвоев вдоль берегов. Опять же, мы в этом случае будем вести речь о территориальных водах. То есть в этом случае удары могут наноситься уже только исключительно там. И вот, чтобы всего этого не было, мы должны сейчас достаточно быстро полностью уничтожить всю вот эту вот портовую инфраструктуру. На самом деле, это не очень сложно сделать. Это не задача там уничтожения там какого-нибудь моста через Днепр. Она решается намного легче. При этом время у нас тоже ограничено, потому что я думаю, что в ближайшие дни, по мере того, как эти удары будут продолжены, скорее всего, последует какое-нибудь заявление либо от НАТО, либо напрямую от США об усилении ПВО Одессы и вообще украинских портов, чисто из гуманитарных целей. Опять мы начнем передавать какие-нибудь очередные патриоты или насамсы, или кого угодно, но они будут насыщать их ПВО, понимая, что значение этих портов. Поэтому нам надо успеть их уничтожить до того, как все это будет поставлено. С третьей стороны, сегодняшнее заявление Зеленского, который потребовал своего командования прикрыть эти порты, оно, конечно, создает и для нас очень такой перспективный, соблазнительный системы, как бы, или возможность начать очень сильно запрессовывать украинское ПВО. Потому что одно дело, когда это ПВО находится где-то в глубине Украины, хорошо укрыто, его нужно каждый раз выявлять, до него добираться. Другое дело, что когда им придется прикрывать собственные порты, а это значит, что они будут находиться в береговой зоне, и все их позиции будут достаточно быстро выявляться. Поэтому мы там можем устроить своего рода Бахмут для ПВО, по перемалыванию украинского ПВО. Так что, в принципе, ответ ты дал совершенно правильный в самом начале. Наша задача ликвидировать проблему как систему, уничтожить основные одесские порты и не давать им возможность восстанавливаться до уровня, когда бы они могли отгружать зерно. Подчеркну, что отгрузка зерна – это достаточно специфический вид работ, потому что он напрямую связан с элеваторами, он требует огромное количество электричества, работа транспортеров, работа зернопроводов таких. Видели мы эти трубы там по засыпке. То есть это целая инфраструктура, которая выводится из строя достаточно легко, потому что уж она точно не подземная и не рассчитывалась на войну.
Но у меня, честно говоря, вопрос даже в этом смысле более широкий, да? Но, скажем, все-таки... Я понимаю, что он, может быть, не совсем по адресу, но, тем не менее, раз мы обсуждаем военную тематику, все-таки вопросы, которые стояли еще в начале специальной операции, многие из них продолжают быть актуальными сейчас. Ну, например, даже вот после последнего вот этого нападения на Крымский мост мы как бы нанесли удары возмездия и прокомментировали таким образом, что вот, мол, мы нанесли эти удары по местам подготовки, значит, украинских беспилотных катеров. Но тогда возникает простейший это вопрос даже у не специалиста, не у военного. Слушайте, друзья мои, а если вы знали, что в этом месте готовили эти катера, почему вы ждали, пока их применят? И в чем-то секрет того, что по большому количеству объектов, в том числе промышленной инфраструктуры на Украине, не наносятся удары? Портовая инфраструктура, нефтебазы, трубопроводы, промышленные предприятия, фабрики, заводы, как бы, да, и все остальное. Вот я честно скажу, понимаю, что это, может быть, звучит несколько раздраженно, но тем не менее, за уже полтора года фактически операции, да, я ни разу внятного ответа, тем более официального какого-то, да, вот на подобные вопросы не слышал. То есть государство Украина продолжает функционировать, таким образом война растягивается, да, куда-то уходит перспективами за горизонт, вот, и наши вот эти вот рапорты там из Артемовска, там, Солидара и прочее, несомненно, я отдаю должное героизму наших людей, я имею в виду бойцов, да, как бы, но отсутствие дистанционных ударов, которые просто напрашиваются, да, для вывода из строя инфраструктуры и вообще, так сказать, да, государства под названием Украина, почему-то не происходит. Хотя это даже с точки зрения потерь, включая потери даже с той стороны, да, на мой взгляд, гораздо, гораздо менее затратно и гораздо более эффективное мероприятие. Вот еще раз повторю, я понимаю, что этот вопрос не совсем по адресу, но вот твое мнение по этому поводу. Ведь как бы такие дистанционные способы, как бы, да, ударов, они просто, ну, как бы очевидны.
Ты знаешь, я, опять же, не являюсь человеком, допущенным до каких-то военных секретов или до какой-то военной статистики, но я просто отлично понимаю, что, конечно, мы все наши возможности, они все равно привязаны к нашему ежемесячному темпу производства крылатых ракет, шахидов, точнее, герани и всего остального. И очень плотно к этому привязаны, потому что мы, конечно, в этом случае, производя их, всегда делим как минимум пополам. То есть одна половина откладывается на, как бы, на ту будущую войну, которая, скорее всего, нас ждет всех впереди, а вторая уже идет на фронт. И, соответственно, вот по мере того, как они накапливаются, нарастает производство, я думаю, что нарастает и наша возможность. Потому что мы видим последние там 2-3 месяца очень серьезные уже наши операции по подавлению ПВО, по прорыву вот этих как бы защитных линий ПВО. Мы видели эти огромные взрывы там на Западной Украине, если не ошибаюсь, под Кременец-Подольском, или где там у них рванули склады и до этого, и под Житомиром тоже. То есть, в общем, сама по себе работа ведется, но мы как бы сейчас очень медленно, но, в общем, достаточно, по-моему, по крайней мере, всем явно, начинаем выползать из того огромного кризиса, в котором мы оказались прошлой осенью, с той военной реформой, с той армией, которую мы создали к февралю 23-го года. То есть сейчас идет такая на бегу замена колеса, точнее, тем четырем колесам, которые было, пристройка еще по 6 с каждой стороны. И все это на ходу. Потому что мы сейчас как бы разворачиваем полноценную мощную армию европейскую вместо компактной такой, я бы сказал, даже не знаю, армии для какой войны, для локальных войн. И, соответственно, по мере их разворачивания разворачивается и военная промышленность. Поэтому я думаю, что в принципе такие удары, конечно, будут нарастать. Но вот ожидать, что мы сейчас завалим все объекты нашими там калибрами или кинжалами, ну, я бы не стал, потому что я думаю, что на еще полгода как минимум производство их будет увеличиваться, и все равно оно выйдет на некий, по крайней мере, такое как бы конечное количество. Главное, чтобы это количество в итоге как бы полностью компенсировало те задачи, которые мы должны решать. Вообще, на мой взгляд, сейчас, если говорить о фронте, то наступает, на мой взгляд, одна из самых критичных фаз нынешней войны. Это фаза, как это сказать, перехода количества в качество. О чем я говорил? Войну можно разделить, вот если брать так очень условно, на несколько периодов. Это начальный период, когда мы наступали, вкладывали все, что у нас было, когда мы начали пытаться решать уже явно вскрывшиеся проблемы пожарными методами, собиранием откуда угодно частей, переброска их, которыми назывались отвод там от Киева и от Харькова, концентрации их там в районе Донбасса. Потом начались добровольческие формирования, как бы создание этих, что тоже, в общем, в итоге не решало проблему. Потом мы за это расплатились очень тяжелой осенью, когда Тришкин кафтан лопнул, и нам пришлось фактически ужиматься и уходить в тяжелую глубокую оборону. Затем было 8 месяцев, когда обе стороны готовились, мы уходили, ушли в глубокую оборону и готовили резервы, разворачивали армию, а Украина готовилась нанести нам решительный и мощный удар в ходе весеннего наступления, которое потом плавно перетекло в летнее, которое, как мы видим теперь, ну, по крайней мере, на стратегическом уровне реализовано быть не может. То есть никакого стратегического успеха там с прорывом к Мелитополю, с перевязанием сухопутного коридора, с выходом к Азовскому морю, всего этого уже не будет. Но остаются еще возможности, допустим, реализации каких-то утешительных призов, допустим, там попытка отбить обратно Бахмут. С военной точки зрения вещь ничтожная, но, как мы знаем, Украина за военными вещами в последнее время не гонится, а вот за пропагандой своих успехов. Да, поэтому там отсюда и удары по Крымскому мосту и многое другое. Ну, вот. И тем не менее, повторюсь, вот это вот как бы ситуация, которая сегодня на фронте. На фронте, в принципе, ситуацию можно назвать как перехват инициативы. То есть Украина, очевидно, выдыхается, ее наступательные возможности стачиваются. У нее остается еще достаточное количество резервов, но позволить себе потратить эти резервы в наступлениях она уже не может. Более того, остаются у нее, ну, то, что называется, корпуса такого глубинного, то есть корпус глубинного прорыва, в котором 6 бригад. Это натовского образца, там, на страйкерах и на Брэдли, который, в общем, задача наступать по пустым территориям, что называется, поддерживая там те две танковых бригады, которые входят в этот корпус. То есть это вот то, что называется для ввода в прорыв. Проблема в том, что прорыва нет, и тратить их сейчас они не могут.
Владислав, да. Сделаем небольшую паузу, как бы, и вернемся к этому разговору в следующей части нашей передачи. Это передача программы «Война и мир». Сергей Михеев у нас в гостях, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист и автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Оставайтесь с нами, после короткой паузы мы вернемся.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». Сергей Михеев в студии. И у нас в гостях на связи военный эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав, ну, продолжим вот это обсуждение нынешней ситуации на фронте. Да, ты сказал, что вот стратегических целей украинское наступление не достигло и, видимо, не достигнет, но, тем не менее, я думаю, что это имеет смысл, так сказать, более подробно обсудить, потому что, да, конечно, украинская страна и стоящие за ней западники вообще пиару и пропаганде уделяют особое внимание, вне всякого сомнения. Кстати, я считаю, что в этом деле они достаточно преуспели. Вот, но вот они рассказывают о том, что у них есть еще более 60 тысяч человек, подготовленных по натовским образцам, и они там где-то находятся в резерве. В этой ситуации каковы, на твой взгляд, перспективы, ну, скажем, вот ближайших месяцев, да, ну, условно говоря, летней кампании на фронте?
Ну, я думаю, что упомянутый генералом Милли цифра 60 тысяч, это 63 тысячи, это то, что было изначально. То есть это как раз те два корпуса, которые были сформированы к концу мая, и иногда их было даже больше, их было порядка там 140 тысяч общая численность группировки, которая должна была идти в стратегическое наступление. 60 тысяч – это то, что у них осталось всего резервов, это вот как бы на весь фронт. И, безусловно, повторюсь, с ними они могут решить целый ряд тактических задач. Там, повторюсь, они могут с ними попытаться там отбить Бахмут и проявить это как заявить это о некой победе. Конечно, они могут еще попытаться где-то вклиниться в нашу оборону. Тем не менее, еще раз, на фронте наблюдается другая ситуация, идет перехват инициативы. Перехват инициативы, когда мы начинаем на разных направлениях идти в атаку. Надо понимать сразу, что это не наступление. Когда кругом у нас говорят, вот мы перешли в наступление, то это просто, в общем, не очень грамотное рассуждение, потому что так не наступают. То есть это наступление времен Первой войны, сражение за избушки лесника или там от траншеи до траншеи. Повторюсь, это атаки, это какие-то локальные продвижения вперед, но наступление совершенно другое. И вот здесь как раз, почему я сказал, что нынешний период, это период такой во многом критичный. Мы знаем старый футбольный принцип: не забиваешь ты, забивает тебе. Вот Украина забить не смогла, надо забивать нам. Но при этом мы отлично понимаем, что для стратегического наступления у нас тоже сил еще недостаточно. То есть мы уже прошли огромную часть, у нас уже достаточно резерва для того, чтобы как минимум проводить там пару армейских наступательных операций, масштаба там армии. Знаешь, но для стратегического наступления, как это было, допустим, там где-нибудь там, ну, после Курска и другие, или в свое время в Беларуси, или там какая-нибудь большая наша наступательная операция, у нас для этого сил еще нет. То есть нужно еще минимум полгода, чтобы довести не только численность армии до нужного уровня, но и, соответственно, ее подготовку и насытить ее техникой, вооружением. То есть это еще огромная задача. Но все равно наступать надо. То есть, по крайней мере, сейчас, перехватывая инициативу, мы, конечно, должны навязывать противнику суровую необходимость тратить резервы на оборону. Потому что позволить ему держать эти резервы дальше, чтобы они продолжали свою подготовку, чтобы они, так сказать, оставались у него как козырь в рукаве, в этом случае нельзя. Поэтому, да, нам нужно наступать, мы должны проводить решительные какие-то, заставить перед собой решительные задачи. Но я уже говорил, там, уровня, допустим, там, вернуть себе все потерянные там в сентябре территории. Или, опять же, там, прорыв в сторону Харькова с как бы, отодвиганием границы от Белгородской области и от Брянской, то есть защита наших территорий. То есть есть много вариантов, которые мы можем сейчас как бы выбрать себе как свои направления. Но не наступать и дальше сидеть просто в глухой обороне для нас, конечно, является, на мой взгляд, одним из худших вариантов того, что может развиваться. Надо понимать, что к следующей, сейчас уже правильно так сказать, что к зиме, безусловно, Украина опять накопит определенное количество ресурсов, получит определенное количество техники, вооружения, подготовит опять же очередную, в очередные волны мобилизации пройдут подготовку, и она опять попытается, ну, то, что называется, где-то наступать. Всем уже понятно, что военного разгрома России не будет. Это уже как бы даже не обсуждаемая тема, это уже аксиома. Но у Запада остается надежда и мечта втащить Россию в ситуацию Первой мировой. Такое кровавое болото, которое на изнеможение. А вот в войне на изнеможение у него, конечно, шансов есть, потому что, несмотря на то, что они очень тяжело сейчас наращивают свою военную промышленность, фактически реанимируют ее, но, тем не менее, совокупная экономика Запада, она, конечно, многократно превосходит нас, тем более учитывая, что есть еще США. Правда, в этом случае есть и тот минус, которого не было в Первой мировой войне, и это всем тоже очевидно. Первая мировая война имела огромный человеческий ресурс с обоих сторон. Здесь всем понятно, что украинцы кончатся быстрее. То есть нынешняя главная уязвимость Украины – это постоянно уменьшающийся потенциал человеческий, потенциал мобилизационный.
Но вообще вот разговоры о Первой мировой войне, как бы, да, об этом кровавом болоте, о войне на истощение, ну, они вполне очевидны, но мне кажется, что мы уже вошли именно в такой сценарий, и это сценарий американский. И пока вот весь опыт того, что происходило и происходит сейчас, он показывает, что этот сценарий у них удается, потому что даже если говорить о наступлении, о котором ты сейчас говоришь, там, условно говоря, вернуть там территории где-то в Харьковской области, вернуть, может быть, так сказать, занять, отодвинуть от Донецка наконец-то, да, так сказать, врага, они не решают проблемы. Тогда вопрос, а каковы вообще перспективы, как бы, решения этой проблемы, за которую как бы, да, мы взялись, на мой взгляд, недостаточно подготовленными к ее решению, да, вот каковы они, да, потому что в этой логике, да, в логике, вот как ты выражаешься, битвы за избушку лесника, вот это и превращается в бесконечную какую-то совершенно там столетнюю войну России и Украины там, на радость и истребление славян взаимное, на радость, так сказать, американцам и всем остальным. Какие здесь могут быть перспективы, выходы из этой ситуации, скажем, ее радикального решения?
Ну, понимаешь, радикальное решение может быть только одно. Это военный разгром Украины. Для того, чтобы перейти к решению этой задачи, нам нужно действительно увеличить численность вооруженных сил, точнее, численность воюющих группировок, ну, до понятия стратегический уровень. То есть иметь как минимум на фронте под ружьем там больше полутора, лучше всего там под 2 миллиона солдат. На сегодняшний момент у нас на фронте где-то около миллиона, если так брать в общей сложности. То есть, значит, там в районе 800-900 тысяч с резервами, с нашими. Постоянно идет призыв. Мы знаем, что сейчас идет призыв и подготовка там еще 185 тысяч. Их почти набрали, теперь нужно несколько месяцев, чтобы их подготовить. Вот такими волнами, я думаю, что где-то к второй половине осени мы сможем выйти, ну, по крайней мере, на 1 600 000. И если мы на этот уровень выходим, то, причем выполняя все эти, как бы, технические требования к их подготовке и, соответственно, с нашим ростом нашей военной промышленности и со всеми остальными параметрами, то да, мы тогда можем наконец-то открыть второе оперативное направление, или, возможно, на тот момент даже главное оперативное направление. Это направление, которое бы уже рассекало Украину как минимум там пополам, отсекало западные территории от центральных и от восточных. И такое наступление, оно было бы смертельно опасно для Украины. Они бы, конечно, бросили в этом случае все, чтобы его попытаться остановить, но тогда им пришлось бы уже очень серьезно ослаблять тот фронт на востоке, который сегодня является единственным и основным.
Владислав, видя, значит, способы, например, скажем, освобождения районных центров, даже, так сказать, даже во сне трудно себе представить, как это может, например, быть реализовано в отношении городов-миллионников, даже если у вас на фронте будет 2 миллиона человек. Ну так, если честно.
Ну, понимаешь, в этом случае ведь начинает работать уже совершенно другая математика. Знаешь, когда у тебя, условно говоря, там 100 тысяч человек, то ты вынужден вести тяжелейшие бои за каждый квартал и превращать город в руины, как Мариуполь там, или Бах, или Северодонецк. Но если у тебя, скажем, там группировка там 500 000, то ты просто в этом случае как бы обходишь города, обрезаешь и окружаешь. И в этом случае окруженная, отрезанная от всего группировка вражеская, она просто теряет способность полноценно сопротивляться. Они дальше могут сидеть в городах очень долго, но в городах не высидишь, понимаешь? То есть это города, которые не поддерживаются, у которых нет снабжения, у которых нет ничего, они фактически обречены. То есть в этом случае как раз уже не надо ничего штурмовать, вполне достаточно как бы блокировать. И сама необходимость вынудит тогда их как минимум вести каких-то переговорах и о чем-то договариваться. Самое главное, угроза такого разгрома именно вот на таком уровне, она, конечно, будет подталкивать уже и главных спонсоров этой войны искать какой-то выход, который бы можно было бы, условно говоря, как-то разделить Украину и успокоить. На сегодняшний момент есть одна стратегическая, ну, что называется, задача, которую мы выполнили. Мы смогли собраться и, более того, серьезно укрепляемся и в военной системе. Ну и во многом я так вижу, что с экономикой тоже у нас, в общем, все нормально. Поэтому задача, еще раз говорю, выходить на такой уровень, на котором уже для Запада будет понятно, что война не имеет перспектив никаких, кроме ухудшения для них. И здесь, опять же, надо понимать, что мы же имеем дело не с Украиной. Есть такой канонический уже пример. Мы все себе отлично представляем любое государство как некую пирамиду, на вершине которой находится руководитель, под ним правительство, под ним, так сказать, политическая элита, и дальше, так сказать, ну, все как учили в учебниках истории. Украина сегодня совершенно уникальное образование политическое, в котором пирамида, у которой верхушка как на долларе отрезана. И вот эта вот отрезанная верхушка, она находится за границей, там, в Вашингтоне или где-то в Европе, неважно, но она находится внешне, и оттуда идет управление. А все, что осталось внизу, это туловище без головы, которое как бы управляется, политическое управление. Вот за него отвечает там Зеленский, который больше всего сейчас напоминает не президента страны, а который больше всего напоминает какую-то, знаешь, как это, администрацию при президенте, такой ловкий госсекретарь, который работает на своего хозяина. Военную линию там Залужный и вся эта как бы его военная, так сказать, хевра, которая точно так же слушается своего министра обороны Остина и своего начальника генштаба Милли, понимаешь? И в этом случае, конечно, так или иначе, на финальную точку будет поставлена только тогда, когда вот эта вот верхушка пирамиды поймет, что она теряет больше, чем может приобрести. Повторюсь, они уже не, как бы отказались и отошли от... Не то, что отказались, они поняли, что надеяться на идею, что мы под ударами развалимся, распадемся, бессмысленно. Теперь задача нас измотать. Вот когда и с этой задачей станет понятно, что ничего не получится, тогда, я думаю, наступит третья фаза, это уже как...
Ну, тут можно, конечно, подискутировать. Честно говоря, я считаю, что перспектив развалить Россию, их не было изначально. Вот. Но это мое личное мнение, да. Я думаю, что такая ставка была заранее ложной. Может быть, ее внушили, между прочим, так сказать, деятели нашей оппозиции, переместившиеся на Запад, вот, и такие ложные разведданные. А вот что касается изматывания, вот здесь у меня как раз вот ровно зеркальная позиция. Я как раз считаю, что такая перспектива может появиться в случае многолетнего изматывания России. Вот это есть, значит, например, да, одна из таких проблем существует. Например, там, условно говоря, вторая, третья, пятая, десятая волна мобилизации, там, столетняя война, как бы, и так далее, и так далее. Вот тогда такая перспектива может появиться. И в этом смысле возникает вопрос все-таки. Да, пусть там эта голова находится в Вашингтоне или там, значит, плечи там в Брюсселе, а здесь только туловище. Но в таком случае очевидно, что если голове и ее шее не угрожает ничего, то, в общем-то, на туловище наплевать. И можно вести эту войну на истощение очень долго. Да? А ресурсы Запада все равно, как ни крути, многократно превосходят ресурсы России. Таким образом, получается, что надежда только на то, что на Западе, там, условно говоря, в Штатах, поменяется руководство, и вдруг оно поймет, что ему это невыгодно. Хотя я, честно говоря, не вижу ни одного сценария, при котором руководство в Штатах могло бы понять, что ему это невыгодно. Да, могут быть люди с убеждением, что надо по-другому. Там, условный Трамп, и то, как бы, это там, в значительной степени тоже такая пиар-фигура. Вот, но, тем не менее, как бы, да, я не вижу вообще ни одного варианта, при котором американцы должны понять, что им это невыгодно, потому что пока мы не создаем ни одной проблемы для американцев, и, как я понимаю, не собираемся создавать. И, кстати говоря, здесь вопрос по поводу этой большой войны, которая нас все время пугают с экранов, так сказать, из этих самых, из динамиков и прочее-прочее. Вот большая война, на мой взгляд, возможно как раз именно в том случае, если мы опять по-джентльменски будем убеждать Запад, что, ну, вы, конечно, мы понимаем правила, вот этого мы делать не будем, этого делать не будем, этого делать не будем. А, ну хорошо, если вы всего этого делать не будете, тогда, пожалуй, с вами можно повоевать.
Ну, ты абсолютно прав, понимаешь. Ты абсолютно прав в том смысле, что вот такая война, она как раз и может привести к такому кризису внутреннему в России. Но здесь, как я уже сказал в начале, есть один нюанс. Действительно, у нас есть, то есть, как бы, есть ресурс, который для Запада невозобновляем. Это Украина. То есть еще где-то, ну, максимум, то есть если предположить, что они выскребут вообще все, то максимум еще там 500 000 они смогут там поставить под ружье. Но это уже будет как бы тогда ситуация, при которой будет подорвано вообще само понятие как бы государственного функционирования, потому что забирать тогда придется на войну вообще всех. Но, конечно, в этом случае ты прав в главном. Пока мы не будем бить по НАТО, по США, ситуация будет точно так же. С нами очень легко воевать дистанционно, мы ничего не делаем. Ну, и как сказал один американец, разговаривая там недавно по одному из там каналов, он сказал, что ну вот мы как бы русским возвращаем свои долги по Вьетнаму и по Корее, когда мы были вынуждены воевать, а не трогать их. Вот я считаю, что эта ситуация для нас, конечно, абсолютно невыгодна. И, конечно, нам в этом случае нужно так или иначе, но переходить к той части, которая крайне чувствительна и опасна для американцев. И здесь, опять же, ты правильно сказал, есть один из главных стопоров, который у нас вокруг столба заставляет бегать, это стопор ощущения себя криптоколонией, понимаешь? Наша элита, даже в том числе достаточно ярко-патриотичная, но политическая элита, она все равно считает нынешний конфликт некой такой трагичной ситуацией, при которой война идет внутри западной цивилизации. Рассматривает себя как часть равно Запада, и поскольку у нас свет не с востока, а с запада, то нам все равно придется с ними мириться, нам все равно придется с ними как-то жить, но никто ни от кого никуда не уедет. И это, конечно, развязывает им руки. Для меня лично совершенно очевидно, что одним из главных элементов это должен быть не столько военный элемент, сколько принятое такое геополитическое решение. Вот у Советского Союза был геополитический проект, советский, красный, который подразумевал первым пунктом уничтожение всего мира капитала. То есть мы отказывали им в праве на существование. И это работало на всех континентах. Мы вышибали их там из Африки, из Латинской Америки. Мы вели кучу локальных войн по разным направлениям. И все это страшно ослабляло Запад. И поняв, что они вот в этой войне проигрывают, в войне смыслов, в войне цивилизаций, они предложили тогда, собственно говоря, свои гениальные контроружия, идею разрядки мирного сосуществования, которая мгновенно нас разоружила и очень быстро привела в состояние такого медленно распухающего желтка, который, в общем, в итоге взорвался изнутри. И сегодня в этом случае, если мы хотим действительно выиграть, то мы должны отказать Западу в праве на существование. То есть мы должны провозгласить своей целью освобождение всего мира вот от этого американской экспансии, от этого западного кровососа, и сказать, что да, мы будем вести войну не против там бандеровцев и Украины, а мы будем вести войну до полного вашего уничтожения, пока от вас ничего не останется. Надо будет для этого вести ядерную войну, будем вести ядерную войну. Надо будет для этого взрывать там ваши коммуникации, будем взрывать. Надо помогать там партизанам Корсики или, я не знаю, там ирландским партизанам, будем помогать, не задумываясь, понимаешь? Вот только так. То есть тогда, когда мы перенесем вот эту войну на территорию противника, он задумается о том, что это уже слишком.
Владислав, ну вот на этой, так сказать, яркой мысли, я думаю, мы закончим программу, потому что просто время подошло к концу. Ну а я добавлю, что здесь о способах можно спорить. В любом случае, это действовать надо по парадоксу и на упреждение, да, не давая просчитывать свои ходы и не действуя экстенсивно, то есть не ведя просто обычное наращивание без изменения концепции. Это была программа «Война и мир». В гостях у нас был Владислав Шурыгин, военный эксперт Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай». До новых встреч.
«Война и мир».